Здравствуйте, вас приветствует Ярослав Шимов. В рамках проекта «Европа» мы сегодня подводим итоги уходящего политического года в странах Центральной и Восточной Европы. 2012-й принес этому региону немало перемен и новых тенденций, которые могут оказать влияние на будущее всей Европы. Партия, набирающая на парламентских выборах около или более половины голосов, сразу вызывает смутные подозрения и неприятные ассоциации у любого, кому знакомы понятия «Единая Россия», «Государственная Дума» и «Волшебник Чуров», даже если дело происходит не в России. А, например, в Румынии, где на выборах в этом месяце победу одержал социал-либеральный союз во главе с премьер-министром Виктором Понтой. Социал-либералов поддержали, по официальным данным, 60% румын, пришедших к урнам для голосования. Надо заметить, что тенденция к сокрушительным победам одной политической силы проявилась в последнее время не только в Румынии, но и еще в нескольких странах Восточной Европы. Что скрывается за этим явлением? Стремление к радикальной смене политической элиты, реакция на экономический кризис или появление в регионе новых харизматических лидеров, способных увлечь своими взглядами подавляющее большинство избирателей? Попробуем разобраться. Для начала вернемся к уже упомянутой Румынии. Мой коллега Владимир Ведрашко, много лет проработавший в этой стране и внимательно следящий за событиями там, считает, что с точки зрения честности к румынским выборам особых претензий нет.
Я думаю, что в общем и целом румынские выборы были честными, и ответ на вопрос, что же происходит в политике, нужно, быть может, искать все-таки с каких-то европейских позиций, когда выборы преимущественно честные. И хотя в случае Румынии нельзя говорить о каких-то больших демократических традициях, но фактом является открытая политическая конкуренция за последние 20 лет, посткоммунистические. В Румынии мы видим полный спектр действующих политических сил, которые получают либо меньше процентов, либо больше, но они все на политической сцене, они все игроки.
Тогда возникает вполне логичный вопрос, с чем же все-таки связано такое ощутимое преимущество победившей странной лево-правой коалиции?
Румыны очень устали от бесконечных перепалок наверху власти. Каждый румын, он обладает психологией частника. Румыны — люди, умеющие вести частный бизнес, частное хозяйство. Они хотели бы четких законов, четких правил игры. Они устали от бесконечного выяснения отношений между ведущими силами политическими. Но здесь же кроется и большая опасность. Выборы выиграны в результате участия такого количества избирателей, которое меньше, чем половина. Мы не знаем настроений другой половины. Для румын очень важно было получить те выгоды, которые им обещал этот союз, а именно снижение налогового бремени, повышение зарплат, и надо сказать, что социал-либеральный союз провел повышение зарплат. Хотя налог на добавленную стоимость в Румынии самый высокий в Европе, 24%.
Когда вы сказали о том, что румыны хотят окончания этих бесконечного этого политического конфликта, не будут ли они разочарованы, поскольку, с одной стороны, сама коалиция, победившая, неоднородная, и, возможно ли, внутри нее какие-то конфликты? А второй вопрос, тем не менее, противостояние победившей коалиции и президента БССКУ, которому еще 2 года все-таки оставаться у власти, хотя он сейчас очень, как я понимаю, политически ослаблен, но, тем не менее, он остается главой государства с определенными полномочиями. Вот эти два фактора, не приведут ли они к продолжению этого бесконечного сериала взаимных обвинений?
Я думаю, что главным итогом уходящего года в политической жизни Румынии и является вот эта неблагоприятная ситуация, сложившаяся в результате нескольких правительственных кризисов и в результате этих выборов, которые, кажется, отдали предпочтение одной политической силе. Это чрезвычайно тяжелая ситуация, которая сулит очень неприятный для Румынии будущий год. Кстати, победившие силы уже обещали устроить ему еще одну попытку импичмента. Дело в том, что БССКУ может не дать добро на то, чтобы Понта, его главный политический оппонент, сформировал правительство. В таком случае придется иметь дело с парламентом, и БССКУ не пойдет, у него недостаточно много сил. Тем не менее, если ему удастся поставить какое-то свое лицо, которое не будет одобрено парламентом, он может распустить парламент, и все начинается снова. То есть там такие пружины заложены в политической жизни Румынии, которые не обещают никакой стабильности в будущем. Для того, чтобы понять, какие риски таит ситуация в Румынии для будущего этой страны, нужно понять, что это все олигархический капитал, И люди, по оценкам румынских наблюдателей, за всю посткоммунистическую историю наименее образованные, наиболее властолюбивые, корыстные и любящие то, что в русском политическом уже лексиконе называется разборками. Они любят создавать скандальные ситуации и решать их, вместо того, чтобы заниматься серьезным государственным, экономическим каким-то строительством, административным строительством. Они не видят дальше какого-то своего сегодняшнего корыстного интереса для того, чтобы решить какую-то задачу, сиюминутную и в основном личную. Вы провели аналогию с Россией. Интересно, что румынские независимые наблюдатели оценивают минувший год как еще более явное движение политического маятника в сторону Востока, в сторону России. Это слово произносится совершенно открыто. Если раньше, в предыдущие годы, ветры дули с Запада, то сейчас румынская политическая система, ее дух складывается под влиянием духа российской политической системы, где вот таким способом, смотрят румынские олигархи и новоявленные политики, можно держать и власть, и строить политическую и общественную жизнь на принципах, не имеющих ничего общего с демократией. Совершенно реальная действующая модель, которая нравится многим румынским политикам.
Итак, румыны обладают психологией частников, но при этом голосуют за политическую силу, сулящую им большие социальные гарантии со стороны государства. Стремление заручиться такими гарантиями в Центральной и Восточной Европе заметно усилилось в годы нынешнего экономического кризиса. Недаром во многих странах региона растет популярность левых партий. По меньшей мере, одна из них, словацкая социал-демократическая партия СМЕР, нынешнего премьера Роберта Фицо, одержала в этом году убедительную победу на парламентских выборах. Эта победа, правда, была не столь сокрушительной, как у румынских социал-либералов. Тем не менее, СМЕР набрал 44% голосов и получил возможность сформировать однопартийное правительство впервые за более чем 13 лет. СМЕР наиболее популярен в провинции, в деревне и небольших, сильно пострадавших от кризиса словацких городках. Столица Братислава с ее более зажиточным и образованным населением настроена к партии Фицо более критично. Однако правые партии, за которые склонны голосовать жители столицы и крупных городов, во-первых, раздроблены, а во-вторых, настолько скомпрометировали себя за годы своего коалиционного правления, что поколебать позиции СМЕРа им, очевидно, удастся не скоро. Даже несмотря на то, что и правящая партия не без греха. Об этом говорит хотя бы запущенное братиславскими шутниками альтернативное название Словакии – Фицилия. Оно обыгрывает фамилию словацкого премьера и название итальянского острова, ставшего колыбелью мафии. Кстати, дискредитация прежних правителей – одна из важных причин того, что избиратели начинают видеть в недавней оппозиции спасителей и дружными рядами сбегаются под их знамена. Это произошло и в Венгрии, где в 2010 году к власти вернулась правая партия «Фидес», также победив с разгромным счетом. Нынешнего премьера Виктора Орбана и его соратников тогда поддержали 53% избирателей. С учетом особенностей венгерского избирательного законодательства, это принесло Фидес 2/3 мест в парламенте и возможность менять конституцию по своему усмотрению, чем правые немедленно и воспользовались. В популистских обещаниях и в этом случае недостатка не было. К примеру, Орбан обещал создать 1 000 000 новых рабочих мест, что уже во время предвыборной кампании оценивалось независимыми экономистами как явный воздушный замок. Экономические эксперименты правительства Фидес, национализация пенсионных фондов, попытки ограничить автономию Национального банка, резкое сокращение зарплат в госсекторе стали, по мнению венгерских политологов, главной причиной быстрого падения популярности правящей партии. Этой осенью, по данным опросов общественного мнения, Фидес поддерживали уже не более 20% избирателей. Но оппозиции это особых дивидендов пока не принесло. Рейтинг социалистов, основного противника правых, все равно на 5-7% ниже, чем у партии Орбана, а более половины электората просто не знает, за кого голосовать. Венгерские левые, похоже, все еще расплачиваются по счетам бывшего премьера Ференца Дюрчаня. Этот мультимиллионер с комсомольским прошлым находился у руля с 2004 по 2009 годы. Его правление было наполнено коррупционными скандалами и откровенным мошенничеством с экономической статистикой, в результате чего Фидес триумфально вернулся к власти, а социалисты оказались на грани политической катастрофы. При этом сегодняшнее венгерское общество, подобное румынскому и словацкому, глубоко разделено. За 2.5 года у власти Виктор Орбан успел несколько раз поругаться с руководством Евросоюза, мобилизовать националистическую часть электората и оттолкнуть левую и либеральную. Политик, претендовавший на роль объединителя нации, привел Венгрию к самой глубокой конфронтации за все посткоммунистические годы. В уходящем году Будапешт успел привыкнуть к многотысячным парным демонстрациям, когда в один и тот же день на одной из центральных площадей собираются сторонники Орбана и правых, а на другой их противники. Этим двум Венгриям все труднее найти общий язык. То же самое можно сказать и о двух Польшах. Там, правда, пока не появились спасители, способные хотя бы ненадолго заручиться поддержкой подавляющего большинства граждан. С середины прошлого десятилетия на политической арене остаются два основных игрока – правящая либеральная гражданская платформа и консервативная партия «Право и справедливость», крупнейшая оппозиционная сила. Впрочем, эти идеологические ярлыки весьма обманчивы, считает Александр Лемешевский.
Правящая уже второй срок в Польше гражданская платформа называет себя партией либеральной. Однако ее критики говорят, что партию премьера Дональда Туска так определять нельзя, хотя бы потому, что в стране до сих пор не введен линейный налог. А это был один из основных предвыборных лозунгов партии еще в 2007 году. Так либеральна ли гражданская платформа? На этот вопрос отвечает политолог Альгерд Анусевич. Использование терминов «либеральная» или «консервативная партия» в классическом значении в данном случае может содержать целый ряд ошибок и обобщений. Гражданскую платформу можно назвать либеральной, что касается экономики. Но уж если говорить об идеологической и общественной составляющих, то эта партия довольно консервативная. Если принимать во внимание некоторые последние решения, принятые правящей партией в экономической сфере, то она довольно очевидно становится более похожей, например, на британских консерваторов, чем британских или немецких либералов. В свою очередь, «Право и справедливость» – партия консервативная. Но и здесь слышны замечания, что это не совсем так. Например, как консервативная партия может вступать в союз с профсоюзами? А лидеры профсоюза «Солидарность» официально заявили, что поддерживают «Право и справедливость». Обе организации принимают участие в совместно организовываемых демонстрациях. Как можно точнее обозначить место этой партии на политической арене? Продолжает Альгерд Анусевич. Использовать в отношении партии «Право и справедливость» понятие «консервативная партия» означает подмену понятий. Это типичная христианско-демократическая партия. То есть, что касается мировоззрения, это правая и консервативная партия. Но если речь идет об экономике, то это чрезвычайно левая партия. Раньше, в 2005-2006 году, будучи у власти, они снижали налоги. А теперь активно поднимают вопросы социального и медицинского обеспечения, что неизменно было бы связано с увеличением налогового бремени. То есть это типичный стиль христианских демократов, например, немецких. Примечательно, что и правящая партия, и крупнейшая оппозиционная имеют одни и те же корни. Их создали и ими руководят бывшие участники антикоммунистического сопротивления в Польше. В последнее время все чаще говорится о создании мощного блока левых, который мог бы серьезно побороться с двумя вышеописанными партиями на следующих парламентских выборах, поскольку у нынешних левых, посткоммунистов из Союза левых демократов, таких шансов практически нет. Возможно ли создание в Польше сильной партии левого толка, например, под руководством до сих пор популярного в стране бывшего президента Александра Квасневского? Факторов, которые влияют на то, будет ли создана такая партия или нет, слишком много. Настолько много, что прогнозировать очень трудно. Однако, если подойти к этому вопросу с другой стороны, с точки зрения политологии, то можно сказать, что место на политической сцене для партии либеральных, в смысле мировоззренческом, несомненно, есть. Две основные партии, о которых мы говорили выше, либеральными в сфере взглядов на ряд процессов не являются. А вот политическая сила, которая предложила бы, например, новый взгляд на роль государства в регулировании экономики, имела бы шансы. Но вот будет ли она создана, это зависит от ряда обстоятельств, личных, политической ситуации, насколько сильным будет конфликт между гражданской платформой и правом и справедливостью и множество других, более мелких факторов. Так что место для такой силы есть, есть потенциал, а будет ли она создана, это другой вопрос. Сказал политолог Альгерд Анусевич.
О политической ситуации в Польше рассказывал Александр Лемешевский. Хотя для этой страны пока не характерен феномен спасителей, сметающих соперников с политической сцены, уровень популизма в польской политике в последние годы ощутимо растет. Это ставит Польшу в один ряд с другими странами региона. Вот как определяет особенности популистских партий сербский политолог Игорь Новакович.
Популистские партии формируют свою политику на основе противостояния по линии «мы-они». При этом под «мы» подразумевается весь народ, считающийся обделенным и униженным, чьи интересы якобы представляет партия и ее лидер. «Они» — это, как правило, политическая мишень. Лидер соперничающей партии, вся политическая элита, определенная этническая группа и так далее.
Иными словами, принцип «кто не с нами, тот против нас» – столь же неотъемлемая часть популизма, как и склонность раздавать заведомо невыполнимые обещания. При этом восточноевропейские популисты, можно сказать, размножаются делением. С одной стороны, к популизму все сильнее склоняется часть системных партий. Это венгерский Фидес, румынские социал-либералы, польское «Право и справедливость», болгарский ГЕРБ, граждане за европейское будущее Болгарии, отчасти и чешские социал-демократы. С другой, тех избирателей, кто особенно падок на громкие обещания и обманчиво простые решения, привлекают более радикальные и уже чисто популистские партии, собирающие на выборах по 10-15% голосов. В Венгрии это партия «Йоббик» – движение за лучшую Венгрию, ультранационалисты, которых их противники даже называют неофашистами. В Чехии, напротив, это коммунистическая партия, в рядах которой до сих пор попадаются поклонники Сталина. В Болгарии – радикальная партия «Атака», известная своей антитурецкой и антиевропейской риторикой. На этом фоне выделяется польское движение Януша Полякота, крупного бизнесмена, который сделал состояние на производстве водки, после чего, как когда-то Владимир Брынцалов, решил пойти в политику. Движение Полякота приспособило под нужды популизма либеральную идеологию, резко критикуя католическую церковь и выступая, в частности, за легализацию в Польше абортов и марихуаны и вывод польских войск из Афганистана. В общем, на грядке восточноевропейского популизма в последние годы воистину расцветают 100 цветов. Угрожает ли это стабильности демократического строя? Поскольку современной демократии на востоке Европы лишь немногим больше 20 лет, политическая структура там еще не устоялась и напоминает кипящий суп. Пузыри на его поверхности возникают, лопаются и надуваются снова. Одни партии сменяют другие, народ проникается верой в спасителей, чтобы через пару лет, разочаровавшись в прежних любимцах, найти себе новых. Можно говорить о незрелости политической культуры восточноевропейских стран, а можно о ее становлении методом проб и ошибок. В этом отношении бывшие сателлиты Советского Союза далеко ушли от большей части былой метрополии. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое руководство находится на странице проекта «Европа».